Наставление о четырех демонах и основном принципе их отсечения. Текст из отрывка Великого Собрания Ситха-йоги Нимачи Клабдон. Корень демонов – наш собственный ум. Когда мы воспринимаем нечто как внешний объект и испытываем желание и привязанность, нами овладевают демоны. И мы впадаем в заблуждение, принимая за объект порождение собственного ума. Имеются четыре вида демонов. Демон, заслоняющий истину, что коренится во внешних объектах. Демон бесплотный, что коренится во внутренних умопостроениях. Демон самодовольства, что коренится в проявлениях наших собственных качеств. Демон собственной значимости, что коренится в двойственных представлениях. И всех их можно свести к демону собственной значимости. Всех этих демонов необходимо отсечь, и корнем всех их является эго. Становясь на путь, мы должны отдавать себе отчет в том, что освобождать свой разум – это значит освобождать себя от внутренних и внешних демонов. Мы не должны иметь таких радужных, очень уж, представлений о духовном пути, будто бы на духовном пути нам будут встречаться только розовые слоны. Напротив, если у вас мало заслуг, будьте уверены, вам придется сражаться с демонами. И вам придется сражаться с ними не на шутку, большой ценой. И вам придется стать очень умелыми и изобретательными, чтобы их одолеть, поскольку не так они просты, как кажется. Именно в этом заключается духовный путь монашества. Это духовный воин, который сражается и побеждает. И когда человек только вот принимает прибежище, становясь монахом или послушником. Я думаю, ну посмотрим. Как ты дойдешь до финиша? 12-летнего хотя бы. Не так это просто все. И то юношеское воодушевление с дхармой, которое вначале согревает йогина, оно должно уступить место очень глубокому подходу в практике. Потому что если такой подход не будет порожден, эти демоны делают невозможным духовный путь. И каждый опытный практик это знает. Итак, демон, заслоняющий истину. Демон, заслоняющий истину, многообразен, но принцип его таков. Когда перед нашими органами чувств предстает объект, и мы оцениваем его, отвергая или принимая, нами владеет демон, заслоняющий истину. Цепляясь за материальность объектов, мы вовлекаемся в сансару. Что за это за демон, заслоняющий истину? Это демон из-за наших неверных оценок. Пока мы не реализовали пробужденный ум, все наши оценки неверные. Именно из-за этих неверных оценок происходит ложное восприятие действительности. Ну, допустим, вы видите человека, его зовут так-то. А вот вы подумали, что он человек, и уже это неверная оценка. А это и не человек вовсе, а брахман, абсолют, принявший форму человека. Но если вам это не приходит в голову, вы его воспринимаете только как человека. И, следовательно, из исходной посылки рождается неверное воззрение, из неверного воззрения происходит неверное действие. И все остальные взаимоотношения – это уже сансара и заблуждение. Вот самый первый момент вы оценили неверно, и все остальное дальше уже пошло неправильно. Или вы оцениваете себя как человека, как ограниченное существо. Самый первый момент вы оценили себя неправильно, и все остальное уже неверно. И хорошо, если вы практик созерцания, вы это понимаете и очень осторожно к своим оценкам вы относитесь, зная, что они временны, условны, порождены вашим неведением, и они действуют до тех пор, пока ваш разум не очищен. А если вы этого не знаете, то вы слепо верите своим оценкам. И тогда с самого начала все это неправильно, заблуждение, все это демоны, одни демоны. Это так. И один христианский святой, он говорил, когда общаются два омраченных человека, то общаются два беса в них, и все. Почему он так говорил? Потому что неверная оценка приводит к полностью неверным интерпретациям, и все остальное тоже неверное с самого начала. И, как правило, люди очень верят своим оценкам. Ну, к примеру, с самого рождения людям навязывают какие-то оценки. Это хорошо, это плохо. Или они делают оценки в отношении каких-либо религий, в отношении науки, жизни. Мужчина должен быть таким-то. Или ислам — это вот такая религия, христианство — это такая. Я — это вот такой-то. Все это и есть различные иллюзорные оценки, основанные на ограниченных представлениях. А Мачик Лабдон прямо говорит здесь, это демон, заслоняющий истину. И чем отличается практик? Практик, он не доверяет своим поверхностным оценкам. Он их, конечно, имеет, потому что полностью их не иметь невозможно. Но он к ним относится очень осторожно. Он к ним относится как бы самоосвобожденно. Он знает, что реальность многомерна, многообразна, и эти оценки условны, они работают только в определенном смысле, а это не абсолютные оценки. Что человек может быть и человеком, а может быть и божеством, а может быть и абсолютом, и через человека может говорить и демон, и божество, и Бог. Человек может вести себя просто, или через него могут проявляться знаки от божеств. И человек может быть проявлением собственного сознания. И ситуация одновременно может и бытовой ситуацией, а может быть и лилой. Может быть и даршаном, может быть и средством отсечения эго. Он видит ситуацию в 5 ракурсах, в 7 ракурсах, неоднозначно. И он понимает, что и оценки тоже могут быть неоднозначными. Можно оценить этого человека как Мару, можно оценить как божество, дающее даршан, можно как невежественного человека, можно как Бога, развлекающегося в этом теле. Все зависит от собственного вашего воззрения. Другими словами, единственный способ победить демона, заслоняющего истину, не создавать иллюзорных оценок и не привязываться к ним. Тот, кто слеп в отношении этого, его собственные оценки реальности затмевают истинное недвойственное видение. Это называется демон, заслоняющий истину. К примеру, если работает демон, заслоняющий истину, вам говорят что-либо, а вы думаете: нет, он не прав, а я прав. Вот он, пошел демон, это и есть его работа. А с самого начала, может, на ситуацию надо посмотреть по-другому. Может, Бог тебе знаки посылает, сигналы, семафор какой-то тебе дает, а ты упорно пытаешься держаться своего и отворачиваешься. Может, это тебе явное указание, что тебе что-то надо в себе изменить. Но все дело в том, что ты даже это понять не можешь. Семафор идет, красный свет или желтый сигналит, а ты даже не понимаешь, что это знак тебе. А ты по-прежнему так схвачен своим человеческим вот этим ограниченным мышлением, что не можешь как-то принять это к сведению. Есть такой рассказ. Было наводнение. Когда всех начали спасать, один христианский священник молился. Когда пришла лодка, он сказал: «Спасайте тех, кто на Бога не надеется». Но люди пожали плечами и отчалили. Затем приплыл плот. Священник молился Богу о спасении. Священник сказал высокомерно: «Спасайте тех, кто на Бога не надеется, а меня Бог спасет». Затем уже прилетел вертолет, он снова сказал: «Я надеюсь на Бога и полностью ему доверяю, так что не беспокойтесь». Наконец, наводнение затопило, и он утонул. Оказавшись на том свете перед Богом, он возмущенно сказал Богу: «Я же на тебя так надеялся». Бог сказал: «Я понимаю, но таких глупцов, как ты, я не видел. Я же тебе посылал лодку, плот и вертолет». Это и есть наша неверная интерпретация. И все же форма по сути своей пуста. Поэтому не привязывайся к форме, а созерцай, узнавая в ней пустоту. Не имея привязанности к форме, освобождаешься от демона веры в нечто постоянное. Все созерцание заключается в том, чтобы не привязываться к форме, к имени и форме, к тому, что имеет форму, внешность и наименование. А смещать свой фокус сознания в бесформенное и находить это бесформенное, и видеть бесформенное, играющее в проявленных формах. Но если мы не видим этого бесформенного, то форма начинает захватывать наш разум, и тогда мы попались на крючок демона, заслоняющего истину. Что бы мы ни думали, а мы уже на крючке этом висим. Единственный способ преодолеть этого демона – это всегда быть бдительным. Бдительным так, словно у тебя над головой висит меч. Каждую секунду, словно ты идешь по острию меча. И опытный практик отличается тем, что его бдительность непрерывна и постоянна, и он никогда не позволяет демону, заслоняющему истину, затуманить его разум. Будут его попрекать, плескать ему чаем в лицо, ругать, поносить его. Будут какие-то совершенно несуразные вещи, он будет: «Ничего, ничего, ты меня не обманешь». Он все равно будет во всем этом прозревать пустотность, играющую в разных формах. Не делая пустоту объектом ума, несомненно, освободишься от демона веры в полное несуществование. Демон веры в полное несуществование также означает проявление нигилизма. Если демон привязанности к форме – это этернализм, когда мы слепо верим в форму, то наоборот, нигилизм – это когда мы полностью отрицаем форму и считаем, будто не существует ничего, и хотим уйти туда, в то, где есть ничто, как Галина Ракова. Все это различные виды демонов. Это определенные крайние воззрения, которые нам мешают, чтобы занять правильное. Демон, заслоняющий истину, этернализм, это когда мы плачем, видя, что помидоры не поливают. Мы слепо верим именно в том, что предназначение помидоров в том, чтобы их консервировали. Но они растут, не зная даже, что есть люди и что люди их хотят употреблять. Они растут просто потому, что такова природа. Так же, как малина не растет для того, чтобы ее собирали, грибы не растут для того, чтобы их жарили. Они есть просто так. Но когда мы накладываем на реальность свои представления, то демон, заслоняющий истину, дает нам совершенно иллюзорное восприятие. Итак, когда мы освобождаемся от демона этернализма, заставляющего верить в самобытие вещей, демона нигилизма, заставляющего верить в несуществование и только к нему стремиться, мы обретаем настоящее воззрение. Обрести настоящее воззрение для созерцателя крайне важно, потому что созерцать – это не что иное, как быть в истинном воззрении. Если мы не обрели истинного воззрения, свободного от двух крайностей, даже если мы работаем с санкальпой, медитируем Махашанти, мы можем очень легко попадать в самые разные иллюзии. Проявление формы прекратить невозможно. Но вместо того, чтобы держаться за ее конкретность, узнай в ней свет своего видения. То же касается звуков, запахов, вкусов, объектов осязания и ума, которые самоосвобождаются тем же способом. Другими словами, здесь говорится, что невозможно прекратить проявление внешних объектов. Вместо того, чтобы за них цепляться, распознавай в нем свет своего сознания, своего недвойственного видения. Это касается осязаемого, обоняемого, видимого, слышимого. Вместо того, чтобы схватываться видимым, распознавать видящего, распознавать сознание, которое есть в видимом. Вместо того, чтобы захватываться звуками речи, приятных и неприятных слов, распознавать того, кто слышит, и в речи распознавать свет изначального сознания. Вместо того, чтобы захватываться вкусом, распознавать того, кто вкушает, и видеть во вкусе и в пище свет истинного сознания. Когда мы так поступаем, демон, заслоняющий истину, не властен над нами. Он теряет над нами власть. Демон бесплотный. В Великом Собрании сказано, как возникает демон бесплотный. Все, что предстает нашему уму, как хорошее или плохое, мы различаем на основании своих представлений. Это есть демон бесплотный. Вне собственного саморожденного ума нет ничего благого, что можно было бы считать божеством, и ничего неблагого, что можно было бы считать злым духом. Как это можно прокомментировать? В абсолютном смысле, в абсолюте нет хорошего, а есть только то, что нам нравится. Также нет плохого, а есть только то, что нам не нравится. Хорошее или плохое – это условные категории, которые зависят от наших оценок. Эти оценки порождаем мы сами, исходя из сформированного опыта, кармы, воспитания и прочего. К примеру, в странах мусульманского Востока считается, что женщина должна вести себя определенным образом. Закрывать лицо и прочее. Это считается добродетельный тип женщины. В странах Запада считается, что женщина должна быть эмансипированной, быть на равных правах с мужчинами, быть активной, сама зарабатывать. Западная женщина в глазах людей мусульманского Востока является порочной, развратной, не соответствующей полностью идеалу женщины. Восточная женщина в глазах западных людей является забитой, социально инертной, совершенно не вызывающей уважения. Но на самом деле это всего лишь оценки, порожденные культурными особенностями той или иной страны. Демон бесплотный связан с нашими оценками, с понятием плохого и хорошего, со сформированным опытом. Движение ума, порождая надежду и страх, ввергают нас в полную зависимость от собственного демона. Из естественной ясности безбрежного измерения абсолютной природы явлений проявляются все виды образов и представлений, как возникают волны на глади морской. Тому, кто напрямую это познал, нет нужды что-либо исправлять. Оставь все как есть. Как преодолеть бесплотного демона, связанного с нашим разделением на плохое и хорошее? В тексте говорится: «Все самоосвобождается в изначальном измерении, не принося ни блага, ни вреда. К тому, что возникает из измерения абсолютной природы, не нужно испытывать чувство зависти, не нужно отвергать его или принимать. Ничего не принимай и не отвергай, ведь это саморожденный ум». Считается, что демон бесплотный – это очень тонкий демон, которого нелегко распознать. Он связан с нашими тонкими представлениями, дающими мгновенные оценки. Если мы правильно созерцаем, нам не нужно принимать что-то или отвергать. Мы все видим как проявление саморожденного ума. Считается, что есть демоны, которые насылают болезни. Есть демоны, которые создают препятствия. Другие демоны вызывают ссоры и вражду между людьми. Третьи демоны подталкивают монахов к нарушению обетов. Четвертые демоны подталкивают мирян к совершению деградирующих действий. Пятые демоны подталкивают гордиться своими качествами. Шестые демоны подталкивают пребывать в унынии, растерянности и страхе. Седьмые морочат людей иллюзиями, давая ложную информацию и путая их. Все это различные состояния, которые возникают из изначальной природы. Если мы этих демонов не распознаем в чистом видении, если не понимаем, что даже это есть игры Лилы Абсолюта, то мы подвергаемся их влиянию. Если же нам удастся такое распознать, эти демоны усмиряются и предстают перед нами в чистом видении, как божества. В процессе практики вам не раз приходилось и еще придется сталкиваться с различными проявлениями таких демонов. От того, как вы их проинтерпретируете и как к ним отнесетесь, зависит та дорога в жизни, которую вы изберете дальше, та линия, которую вы будете следовать. Бывало даже так, что люди с большими заслугами совершали ошибку, не разобравшись с демонами, и утрачивали путь. Поэтому каждый монах, он всегда, если он опытный практик, пребывает в большой бдительности, зная, что так же, как практик пытается созерцать, демоны также никогда не дремлют. Можно рассматривать демонов как определенных стражей на пути, призванных дать какой-то урок человеку. Если он проходит эти испытания, эти демоны предстают в мирном обличье. Если нет, они его не пускают и закрывают ему путь. Чтобы пройти их испытания, нужно быть готовым постоянно менять себя, бросать вызов своим старым представлениям. Тот, кто не готов это сделать, терпит, конечно, неудачу. К примеру, в Барда в момент смерти описываются существа класса Яма, которые приходят за человеком. Если человек с большими заслугами, они помогают ему освободиться от тела очень мягко. Если человек с большими грехами, они его душу вытаскивают крюками. Вытаскивают крюками — это интерпретация подсознания, указывающий на гневную энергию. Если человек свят, его подхватывают дакини или боги на свои колесницы. Если человек порочен или у него нарушены самаи, за ним приходят демоны, которые волокут его и ударяют плетьми. Затем он предстает пред старшими духами, в зависимости от его кармы. И старшие духи просматривают его прожитую жизнь и задают ему вопросы. Если у человека есть чувство нечистоты, нарушенная самая, оскверненность, чувство вины или греховность, то в момент показывания прожитой картинки его сознание меняется. И его не наказывают, он сам себя наказывает. Увидев прожитую картинку, он впадает либо в гнев, либо в страх, самоуничижение или чувство вины. И когда его сознание меняется, старшие духи думают: вот ему надо отработать эту ситуацию. То есть он еще не понял суть этой ситуации. Ему в такой-то мир. Если же человек не впадает ни в гнев, ни в зависть, ни в чувство вины от задаваемых вопросов, и от того, что ему показывают, а сохраняя чистое видение и присутствие, духи расступаются, пропускают его, дают ему дорогу, превращаясь в божеств, и располагаются благоприятным образом для него. И люди теряют разум, когда им показывают сцены их собственного сознания. То есть они не могут самоосвободить. Поэтому они получают новое тело в следующем рождении. Практики же видят все эти проявления как собственное «я», и у них не возникает даже тени сомнения, чтобы освободить все части своего сознания. Находясь в непоколебимом присутствии, они не слушают ни слова демонов, ни духов. Они просто безупречно распознают свою истинную природу. Тогда все становится единым с мандалой созерцания, проявляется благоприятным. Поэтому практики, реализовав единый вкус, идут в чистые земли, в нирвану, на небеса Брахмы. Oh.